одному направлению в исследовании развития ребенка, которая представлена в теории Жана Пиаже. Жан Пиаже – это психолог, можно сказать, номер один, первый среди равных, как можно еще о нем сказать, в 20 веке. Ну, первый среди равных, хотя бы потому, что он написал много научных работ. 52 книги и 400, по-моему, 48, не помню точно, но более 400 статей. В целом это более 20 тысяч страниц. Как ему это удалось? Он с детства, ну, может быть, с подросткового возраста, сформировал у себя одну привычку – писать каждый день 3-4 страницы, да, чтобы это сразу был материал для публикации. 3-4 страницы в день набило. Это не так трудно, не так много. Не так много. Можно встать рано утром, да, в 6 утра и до 9 уже выполнить свою работу. Вы представляете, и целый день можно посвятить. Ну, естественно, надо, чтобы было что написать, но вот это, конечно. Ну, вот вы учитесь, вы будете проводить свои исследования, вы же образованные люди, вы будете будущие психологи, вы читаете литературу, вы обдумываете ее, вот. Можно уже приступить к выработке у себя такого навыка. Отец Пиаже был историком, но он очень не хотел, чтобы известным человеком в своем городе, но он очень не хотел, чтобы его сын тоже занимался историей. Он говорил ему, что в истории нет настоящих фактов. В истории белое всегда можно сделать черным. И интерпретация факта всегда зависит от господствующей идеологии того общества, в котором человек трудится. Но Пиаже всегда хотелось, чтобы у него, чтобы он как бы имел дело с настоящими фактами. Вот это желание иметь дело с настоящими фактами зародилась у него еще в подростковом возрасте. Мать Пиаже была эмоционально неуравновешенным и довольно сложным человеком. Атмосфера в семье была не очень хорошей, но не очень такой эмоционально благоприятной. И Пиаже вот с самого начала уходил от всяких неприятности, которые были в семье, в работу. Вот писал, интересовался разными проблемами, особенно интересовался биологией и философией. Свою первую работу, научную, вообще свою первую публикацию Пиаже осуществил, когда ему было всего 11 лет. Он увидел на берегу Женевского озера альбиносного воробья, белого воробья, описал его и послал в газету. Эта статейка была опубликована. На нее обратил внимание директор Музея естественной истории и пригласил автора в надежде, что он будет сотрудником в этом музее. Но когда пришел мальчик, он был очень удивлен. И все-таки не отправил его, но начал вместе с ним упорядочивать коллекцию моллюсков, которая была в этом музее. Пиаже заинтересовался проблемой, и свою первую диссертацию как раз он посвятил моллюскам Женевского озера. Диссертация, я завтра вам ее принесу. Она выпущена отдельной небольшой книжечкой, где текст диссертации. Всего 2,5 страницы. 2,5 страницы. А все остальное это классификация моллюсков. Ну, сегодня такие диссертации уже отсутствуют, но все равно интересно посмотреть, что собой представляла работа, научная работа в начале 20 века. Но мать Пиаже была очень религиозным человеком, глубоко религиозным человеком. И она также воспитала своего сына. Когда вы окажетесь в Женеве, то я надеюсь, что теперь в Женеве вы посетите кладбище, которое находится на улице Королей. Вот такое название – улица Королей, на котором расположено кладбище, где похоронен Пиаже. На его могиле нет памятника и нет имени, а есть только цифры – 348, или, ну, примерно, по-моему. Когда мы были в Женеве на конгрессе, посвященном столетию Пиаже, а конгресс как раз проходил в дни, когда как раз была годовщина смерти Пиаже, 16 сентября. Но мы, русские, мы привыкли посещать кладбище, где похоронен близкий или значимый для нас человек в день его смерти. Ну, мы обнаружили, что на кладбище пришли только русские, и даже не пришли его дети, и даже его сотрудники, никого не было. Когда мы поинтересовались, почему это, и памятника еще нет, и люди не пришли, то нам объяснили так, что Пиаже был протестант по своим религиозным взглядам. И как протестант он считал, он хотел, чтобы после его смерти не было фетишизации его имени. Все, что он сделал, содержится в его книгах. Вот и живет он в своих книгах. Но в одном из интервью сам Пиаже говорил о том, что жизнь человека – это религиозный долг. И, по его мнению, религиозный долг заключается не только в том, чтобы выполнить какие-то свои, свою частную жизнь. Религиозный долг заключается в том, чтобы выполнить основное назначение своей жизни, осуществить основное назначение своей жизни. И поэтому, когда мы говорим о Пиаже, то тоже для нас важно, а что же он делал, что было основным назначением его жизни. Ну, прежде вспомним, что Пиаже родился 9 августа 1896 года. Ему тоже исполнилось уже 110 лет, а умер 16 сентября 1980 года, то есть прожил тоже довольно долгую жизнь, как трудящийся человек, ну, который работал действительно всегда, каждый день. Поэтому и так много успел сделать. Его интересы научные были связаны с поиском ответа на вопрос о том, как происходит, как человек познает окружающий мир, как происходит переход от незнания к знанию, от меньшего знания к большему знанию, как формируются основные категории мысли. Категория объекта, категория причинности, времени, случайности, пространства, количества. Как возникают эти фундаментальные понятия голове думающего субъекта. И Пиаже хотел, стремился к тому, чтобы дать естественно-научное, биологическое объяснение процессу познания. Как возможно происхождение знания, осуществление знания, как оно возникает, каков его генезис. Но понятно, что нет прямой связи между познанием и биологией. Между познанием и биологией может быть философия. И Пиаже разработал направление философии, которое получило название генетическая эпистемология. Эпистемология – это раздел философии. Как вы знаете, философия состоит из онтологии, учения о бытии, и гносеологии, учения о познании. Но гносеология, в свою очередь, разделяется на, можно сказать, познание в широком смысле слова и научное познание. Вот научное познание и его возникновение и развитие как раз изучает эпистемология. Генетическая эпистемология – это наука о происхождении и развитии научного знания. Ну, как можно изучать этот процесс происхождения и развития научного знания? Пиаже очень рано понял, что между психологией и биологией стоит не философия, не столько философия, сколько психология. Поэтому Пиаже свои исследования проводил в области психологии и разработал направление психологии, которое называется генетическая психология. Генетическая психология, как я вам уже сказала, в этом слове корень генезис, то есть развитие. Генетическая психология изучает процессы психические с точки зрения их развития. И Пиаже изучал, как происходит развитие интеллекта. Разработал направление генетической психологии, которое связано с интеллектуальным развитием. Но как можно изучать интеллектуальное развитие? Как можно изучать происхождение знаний? Пиаже говорит, мы не можем знать, как, что собой представляло мышление первобытного человека и как накапливались знания, как они обобщались в раннюю эпоху развития человеческого общества. Но, Пиаже говорит, среди нас живут дети, и на детях мы можем проследить, как возникают научные понятия, как развивается знание, как человек от незнания переходит к знанию. И таким образом, Пиаже, изучая развитие интеллекта у ребенка, заложил основы детской психологии. Внес свой вклад в развитие детской психологии. Благодаря работам Пиаже, детская психология сегодня, во многом благодаря его деятельности, вышла из детского возраста и действительно достигла зрелости. Но факты, которые получал Пиаже в области детского развития, нуждались в объяснении, нуждались в интерпретации, нуждались в точном научном описании. сегодня, когда вам нужно обработать свои эмпирические данные, к чему вы обращаетесь? Обращайтесь к математике, обращайтесь к статистике, правда? Но я же говорила, что математика, статистика просто переводит одно содержание, выраженное на одном языке, переводит его на другой язык. И математика не способна помочь ученому объяснить его эмпирические данные. По Пиаже такую роль может выполнять логика. Но не всякая логика. И Пиаже работал в области логики и ввел в эту науку новые модели. Логические модели, с помощью которых он впоследствии и интерпретировал психологические факты. Таким образом, Пиаже внес вклад в развитие логики. Не только философы, не только психологи, но и логики сегодня тоже ссылаются на работы Пиаже. И, как я вам сказала, в самом начале своей научной работы Пиаже увлекался биологией и также внес свой вклад в развитие и этой науки. И вот если мы сейчас посмотрим, что сделал Пиаже на протяжении своей долгой научной работы, то действительно мы можем его считать и отнести к психологам, которые были первыми среди равных. Когда Пиаже опубликовал свои первые книги, а это было начало 20-х годов прошлого века, то эти книги стали известны, были прочитаны Львом Семеновичем Болгоцким, который точно так же, как и Пиаже, родился в 1896 году, 17 ноября. Но, к сожалению, очень рано умер, когда еще ему не было практически 37 лет. Это было в 1934 году. Он умер от туберкулеза. Он умер своей смертью. В его семье был туберкулез, на его руках умер его брат от туберкулеза, и эта инфекция вот унесла его жизнь. Когда Пиаже прочитал работы, когда Выгодский прочитал работы Пиаже, и когда первые книги Пиаже были переведены на русский язык, то Выгодский написал к ним предисловие. Предисловие это опубликовано в книге Выгодского «Мышление и речь». «Мышление и речь» – это книга, которая вышла при жизни еще Выгодского в 1934 году. В этой статье, написанной в качестве предисловия книги у публикации работы Пиаже «Речь и мышление» у Выгодского, «Мышление и речь», а у Пиаже первая его работа, не первая, но к числу первых относящаяся книга, называется «Речи мышления». Вот они жили в одно и то же время, в одно и то же историческое время. Они читали одни и те же книги. Они знали одних и тех же психологов. И нужно обратить внимание, что они разработали разные психологические концепции. Но когда Выгодский прочитал первые работы, то он сказал такие слова. Работы Пиаже отмечены историческим значением. Молодой человек говорит о своем ровеснике, тоже молодом человеке, что его работы отмечены историческим значением. Ну, в общем, никогда потом мне не встречалось, чтобы кто-то о своем коллеге, а у нас были замечательные психологи, чтобы он сказал, что его работы отмечены историческим значением.
А они не встречались?
Ну, не было так. Вот Пиаже не услышал, но когда-то так высоко был оценен Львом Семеновичем Выгодским. Работы отмечены историческим значением. Для того, чтобы так сказать, просто так это нельзя. Значит, нужно иметь основания. Почему можно сказать, что работы отмечены историческим значением? И, конечно, это такие основания были. Первое основание. Выгодский говорил, Пиаже первый поставил проблему детского развития как проблему качественную. Первый поставил проблему детского развития как проблему качества. То есть Пиаже первый показал, что ребенок это не маленький взрослый, который меньше знает и меньше умеет. Ребенок думает иначе, чем думает взрослый человек. И об этом мы с вами уже говорили в первый день. Второе основание. Выгодский говорит. Море новых фактов, крупных и мелкой величины, хлынуло в психологию со страниц Пиаже. Значит, море фактов, крупных и мелкой величины, хлынуло в психологию со страниц Пиаже. Ну, также мало о ком мы можем сказать, что со страниц работ, со страниц книг хлынуло в психологию море фактов. Нужно сказать, что факты Пиаже – это самые достоверные факты в области психологии. Их может получить любой исследователь, в какой бы стране он ни жил. Вот вы мне показали работу ребенка 5 лет, в которых действительно воспроизводятся факты Пиаже. И благодаря тому, что они самые достоверные факты в области детского развития, сегодня они носят его имя. Они называются феномены Пиаже. Феномены Пиаже. Но вопрос заключается в том, а как же можно получить эти факты? Как можно получить море новых фактов? Для того, чтобы получить море новых фактов, нужно иметь метод, который бы позволил это сделать. И Пиаже действительно ввел в психологию новый метод исследования. Метод, которого раньше не было. Ну, какой метод был в то время? Это 20-е годы. Какой метод был наиболее распространен? Какой метод? Нет. К этому времени уже были изобретены тесты. Бене это сделал. Он получил задание в 1903 году и вскоре разработал эту шкалу для определения интеллектуального развития ребенка. И Пиаже начал свою научную работу в лаборатории Симона, сотрудника, соратника, продолжателя дела Бене. В Париже, в лаборатории Симона, Пиаже стандартизировал на парижских детях рассуждающие тесты, в то время очень известного в Европе психолога Сирила Бёрка. В то время Сирил Бёрк разработал тесты на рассуждение, рассуждающие тесты, так называемые. И Пиаже стандартизировал эти тесты на парижских детей. Стандартизируя тесты, Пиаже заметил, что дети допускают в этих тестах ошибки, странные с точки зрения взрослых. Взрослым удивительно, почему в таких простых заданиях дети 8-9 лет допускают ошибки. Ну, приведу пример. В моем букете цветов, 18 гвоздик и 4 розы. Чего больше в моем букете? Цветов или гвоздик? Оказывается, что дети в то время 8-9 лет, может быть, и сегодня, говорят, что гвоздик больше, а цветов только 4. Когда целое делится на части, то ребенок этого целого не замечает и начинает сравнивать части между собой. Пиаже обратил внимание на ошибки детей. Ошибки позволили ему сделать вывод о том, что логика не врождена. Логика развивается. И психология открывает возможность для изучения развития логики в онтогенезе. Логика не врождена. Логика развивается. И психология позволяет изучать, как происходит развитие логики в онтогенезе. Так Пиаже нашел настоящие факты, которые не подчиняются идеологическим предпочтениям эпохи. Логику нельзя нарушить, это сразу заметно. Логика – это то настоящее, что составляет желаемую цель. Для Пиаже изучать настоящие факты, подлинные факты. Но как это можно изучать? Пиаже говорит, что тесты для этого не пригодны. Во-первых, потому что тесты становятся известны. И всегда можно на этих тестах ребенка подготовить к любому испытанию. У нас сегодня все можно делать. Вот. И подготовить к любому испытанию. Везде все есть. А если вам вообще захочется, то я вам тоже советую вот в магазине, который в психологическом институте, Ярославская 13, там и компьютерные варианты, и бумажные варианты, и картинки. И то, что на Западе стоит очень дорого, у нас тоже стоит дорого, но все-таки дешевле. Все можно приобрести на Ярославской 13. Заказать себе чего-то не хватает. Кроме того, тесты фиксируют только достигнутый уровень развития ребенка. Вот то, что у него сейчас есть. Но тесты не показывают, как этот уровень был достигнут. Поэтому их нельзя, по мнению Пиаже, использовать для анализа логического мышления ребенка. Для анализа того, как ребенок на самом деле думает. Как же быть? И вот в то время, когда Пиаже искал метод тому времени, с помощью которого можно было бы изучать логическое развитие ребенка, в медицине работал известный психиатр по фамилии Крепелин. который высказал следующую идею. Он говорил так. В то время, когда к врачу приходит больной и говорит, что у него кашель, и в то время, в начале 20 века, врач ставил диагноз на основе симптома, о котором ему сообщил больной. Кашель и диагноз тоже кашель. Ну, конечно, записанный на соответствующем медицинском языке. Крапелин говорит, нельзя по симптому ставить на основе симптома ставить диагноз. За симптомом нужно искать причину, которая этот симптом вызывает. Диагноз нужно ставить на основе причин, которая скрыта за симптомом. Метод этот возник в клинике, поэтому получил название клинического метода. И вот идею клинического метода воспринял Пиаже, но ее преобразовал. Он на основе этого метода предложил метод клинической беседы с ребенком. Метод клинической беседы. Клиническая беседа – это разговор с ребенком на темы, далекие от его опыта. Разговор с ребенком на темы, далекие от его опыта. На темы, по отношению к которым у ребенка нет готового ответа. У теста есть всегда готовый ответ. Его можно натренировать. А вот здесь натренировать нельзя. Беседа на темы, далекие от опыта ребенка, действительно позволяет увидеть, как ребенок на самом деле думает, как он рассуждает. И Пиаже спрашивал детей, например, почему солнце светит, почему реки текут, как появились горы, как появилось солнце на небе, что такое сон. Если ты видишь сон, то где он находится? Если твоя мама спит с тобой в одной комнате, то может ли она увидеть тот же самый сон, который видишь ты? Да? Вот у ребенка нет ответа. И то, как он строит этот ответ, позволяет понять, как он думает. Пиаже считает, что клинический метод – это метод, который нельзя стандартизировать, подобно тесту. Потому что никогда не известно, какой ответ на вопрос взрослого даст ребенок. Клинический метод – это цепеобразное рассуждение, где ответ ребенка провоцирует вопрос взрослого. И это никогда нельзя заранее предусмотреть. Поэтому Пиаже говорит, этому методу нужно учиться. Учиться, по крайней мере, на протяжении целого года под руководством опытного специалиста, чтобы избежать внушения ребенку желаемого ответа. Избежать внушений и быть достаточно гибким, чтобы правильно строить свои вопросы. В то время в Женеве еще работал известный психолог, специалист в области педагогической психологии, автор книги «Педагогическая психология» Эдуард Клопаре. Так. когда под начале 20 века была опубликована на русском языке его работа «Педагогическая психология». Но если вы действительно окажетесь в Женеве, то обязательно, Женева не такой большой город, вы и выйдете на площадь Клапарета, площадь, которая носит его имя. Клапарет пригласил Пиаже из Парижа переехать в Женеву и работать в институте Жан-Жак Руссо, где потом этот институт превратился в факультет психологии, и там есть аудитория Пиаже, а в парке около университета есть памятник бюст Пиаже. Клапарет высоко ценил метод, предложенный Пиаже, и охарактеризовал его такими словами. Метод Пиаже – это умственная аускультация и перкуссия. Это искусство. Искусство спрашивать. Умственная аускультация и перкуссия. Это искусство. Искусство спрашивать. Те, кто имеет какое-то медицинское образование, знают, что раньше, когда еще не было рентгена, врач ставил диагноз больному на основе простукивания и прослушивания его организма. Ну, где-нибудь в отдаленных уголках нашей страны, где еще нет хорошей медицинской техники, а есть хорошие земские врачи, то они также ставят диагноз на основе простукивания и прослушивания организма больного. Вот это, как сказать, всегда вызывает улыбку слушателей, потому что мы живем с вами уже в другое время. И именно этот метод клинической беседы позволил Пиаже получить море фактов. Море фактов крупных и мелких величин. И вот мы с вами тоже сейчас познакомимся с некоторыми из этих фактов. Первая группа фактов связано с представлениями ребенка о мире. Одна из книг Пиаже называется «Представление ребенка о мире». И в этой книге Пиаже говорит, что мышление ребенка, для мышления ребенка дошкольного возраста характерен интеллектуальный реализм. Для мышления ребенка дошкольного возраста свойственен интеллектуальный реализм. Интеллектуальный реализм означает, что ребенок понимает вещи на основе того, как он их видит, судит о вещах на основе непосредственного восприятия. Мы все это с вами пережили, и каждый взрослый это знает. Но никто из нас не сделал это свое наблюдение или открытие научным фактом. Ребенок думает, что Луна идет за ним, когда он идет. Останавливается, когда он останавливается, и бежит вместе с ним. Вот это явление называется интеллектуальный реализм. Вещи оцениваются на основе непосредственного впечатления, на основе восприятия. Второй феномен, который также описывается в этой работе Пиаже, это анимизм. Анимизм – это одушевление неодушевленных предметов. Неодушевленные предметы, по мнению ребенка, могут чувствовать, переживать, ну, может быть, имеют сознание. Вот Пиаже, например, спрашивал ребенка, если я оторву эту пуговицу на пиджаке, то почувствует ли она, будет ли ей больно? И ребенок дошкольник говорит, да, она почувствует, там, ей будет больно. Ну, много можно придумать таких вопросов, на которые у ребенка нет готового ответа. И тогда мы такие феномены детского мышления также с вами будем наблюдать. Следующая характерная особенность представления ребенка о мире, Пиаже, это артификализм. Артификализм или артифициализм. Вот иногда буква К переводится там Си, и поэтому иногда переводится как артифициализм. Или артификализм. Легче произносить. Ребенку кажется, ребенок думает, что явление природы сделано руками человека. Ну, например, как появилось солнце на небе. И дети, которых обследовал Пиаже, ну, некоторые из них, например, говорили, Бог чиркнул спичкой, и возникло солнце. То есть было совершено человекоподобное действие. Когда мы повторяли эксперименты этих Пиаже, то есть, ну, беседовали с детьми в 70-е годы в Москве, то мы спрашивали, как звезды появились на небе. И дети говорили, их туда космонавты доставили. Звезды сделаны из железа блестящего. Там они их почистили, и вот звезды светятся. Или вот, а как появляются облака на небе? Ребенок говорит, я в мультфильме видел, как там человек сидел и из трубы выдувал. То есть тоже было сделано человекоподобное действие. Ну, конечно, вот содержание меняется, но сама форма мысли общая для детей, которых исследовал Пиаже, и вот наших с вами современников, и интересно продолжить повторить эти исследования. Другая книга Пиаже посвящена представлению ребенка о физической причинности. Представление о физической причинности. И в этой книге Пиаже также говорит, что сначала ребенок в его сознании, в его представлении существует так называемая моральная причина. Моральная причина. Почему солнце светит? Потому что оно хочет, чтобы людям было светло. Или потому что оно хочет, чтобы людям было тепло. Почему река движется? Потому что ее привлекает озеро. Привлекает озеро. Затем ребенок более старшего возраста отвечает на вопрос, например, о том, почему облака движутся. Он говорит так, облака движутся, потому что там есть моторчик, который вот заставляет их двигаться. Я уверена, что сейчас уже вы тоже будете подмечать подобные феномены в развитии ребенка дошкольного возраста. Я расскажу о своем сыне, с которым в то время, когда ему было лет 5, мы шли по мосту с Фрунзенской набережной в Нескучный сад. И был очень сильный ветер. И в Нескучном саду качались деревья. Очень сильно. И он мне говорит, мы перейдем на ту сторону, я поломаю ветки, и ветра не будет. Значит, ему казалось, что ветки делают ветер. Ну, это так называемая механистическая причина.
А это вы сами придумали, наверное, не слышали это?
Да, конечно, нигде не слышу. Это просто приходит в голову.
А что они должны говорить? Нет, облака не смотрят.
Да ничего они не должны, они должны порадоваться, что ребенок так придумал замечательно. Зачем же его все время учить? Не надо совсем. Само придет. Со временем. Это механическая причина. Вот это нужно сделать предметом исследования. Почему удивиться этому.
А я просто читала скандинавские сказки для детей, например, для маленьких. И они там все эти вещи, которые природные, они прям объясняют, как есть. О загробном мире, о смерти. Это так странно было? Нужно ли это детям?
Мы не можем, мы будем говорить о сказках и значении в развитии, психическом развитии ребенка, но немножко попозже. Хорошо. Это не так просто. Между прочим, у нас вышла такая замечательная книжка, которую я сейчас читаю, которая называется «Книги нашего детства». В этой книге литература Авиа рассказывает о том, как появилась сказка Чуковского «Крокодил», как, каковы истоки, как создавался «Золотой ключик», как возник волшебник изумрудного города, как возник человек рассеянный. Очень интересно. Чтобы увидеть это, я вам советую. Книжка только что появилась. Она одна из лучших книг. «Книги нашего детства» называется. Она одна из лучших книг прошедшего года. Но постепенно ребенок начинает понимать, что облака движутся под действием ветра. То есть какая-то объективная причина. Следующая группа фактов касается особенностей логики ребенка. В Пиаже есть книга «Суждение и рассуждение у ребенка». «Суждение и рассуждение». Эта книга есть на русском языке. Ее нужно прочитать. Ну, объективная причина. Более-менее облака движутся под действием ветра. Настолько, насколько ребенок способен это уловить. Логика. Книги «Суждение и рассуждение у ребенка». Эта книга есть на русском языке. И поэтому все феномены, которые характеризуют особенности логики ребенка, вы можете из этой книги извлечь. Но остановлюсь только на некоторых. Это нечувствительность ребенка к противоречию. Нечувствительность к противоречию. Ну, то, что мы с вами сами можем замечать. Пиаже говорит, что детская мысль насыщена противоречиями, которых ребенок не замечает. И, не обращаясь к фактам Пиаже, я опять расскажу собственное наблюдение. Однажды мы с моим внуком шли из детского сада, и навстречу нам появилась кошка. Мы довольно далеко уже отошли от сада. И он мне говорит: я эту кошку гладил, то есть нет. Вот такая фраза: я эту кошку гладил. Утверждение, то есть нет. Второе утверждение. Противоположное. И ребенок не замечает. Ну, как бы для него это совершенно нормальная фраза. Не замечает этого противоречия. Большие корабли плавают, потому что они тяжелые, а маленькие лодки не тонут, потому что они легкие. И тоже вот все это как бы нормально, никакого противоречия здесь ребенок не замечает. Пиаже говорит об особой форме детского умозаключения. Если взрослые строят свое умозаключение на основе дедукции, то есть перехода от общего к частному, или индукции, как перехода от частного к общему, то ребенок строит свои рассуждения на основе трансдукции, то есть перехода от частного к частному, минуя общее основание. Переход от частного к частному, минуя общее основание. Наверное, каждый из вас замечал особенность логики ребенка в том, как трудно объяснить и определить для него, ему самому, относительные понятия. Трудность определения относительных понятий. Вот право и лево. Что справа для ребенка, а что справа для человека, который находится напротив него. Сделать так, чтобы ребенок понял, эти отношения? Ну, довольно сложно. Какие вы приемы используете? Ну, где у тебя правая рука? Ну, покажи. Ну, вот.
Или...
А?
Рядом встаем, говорим.
Как вы говорите?
Рядом встаем, если показать. Вот это.
А, или рядом, да. Меняйте свое положение. Ну, да, я можно.
Говорю, вот прямо перед тобой банан,
возьми. Да, это трудно. И вот Пиаже приводит такой пример. Ребенка, у которого есть брат, спрашивает. У тебя есть брат? Он говорит, да, у меня есть брат. А у твоего брата есть брат? Нет, нас только двое сегодня. Ребенок не может посмотреть на себя, как на брата своего брата. Это характерная особенность ребенка до данного возраста. Есть много других проявлений, особенностей логики ребенка в дошкольном возрасте. Следующая группа фактов касается особенностей речи ребенка. И Пиаже открыл феномен, который получил название «эгоцентрическая речь». Эгоцентрическая речь определяется Пиаже следующим образом. Во-первых, это речь со своей точки зрения. Ребенок говорит, думая, что другие его слышат и понимают. Он не удостоверяется, действительно ли его поняли. Он уверен, что его слышат и понимают. Он говорит со своей точки зрения. Ну, как это бывает, например, у молодого преподавателя, который приготовил свою лекцию, рассказывает ее студентам, и думают, что его слышат и понимают. Он не удостоверяется в том, поняли его на самом деле или нет. И это характерно, в общем-то, для мышления дошкольника, для ребенка дошкольного возраста. Эгоцентрическая речь обладает еще и такой характеристикой, как речь для себя. Вот ребенок в своей комнате, он играет. И при этом говорит. И мама спрашивает, что ты сказал? Ребенок отвечает, я не тебе говорю, я себе говорю. Или у окна рассматривает что-то, что там происходит. И при этом говорит, я не тебе говорю, я себе говорю. Ну и, наконец, третья особенность эгоцентрической речи – это речь преимущественно о себе. Вот вы рассказываете, например, ребенку какую-то историю, да? Там действует мальчик и девочка. Вот они, например, собираются пойти на праздник, что они, мальчик или девочка, что они собираются там пойти, что этот ребенок собирается участвовать в каком-то мероприятии, кто собирается, одевается, готовится. И дальше вы просите ребенка, продолжи, что там дальше было. Значит, если в рассказе идет речь о мальчике, да, и вы предлагаете этот рассказ продолжить девочке. Через несколько предложений девочка будет говорить, забудет про этого мальчика и будет рассказывать о себе. Или мальчику о девочке, и он тоже потом будет рассказывать о себе. Эгоцентрическая речь – это речь преимущественно о себе. Пиаже предложил формулу для определения коэффициента эгоцентрической речи. Коэффициент эгоцентрической речи можно измерить. Это отношение эгоцентрических высказываний, которое включает в себя эхо, лалии. Эхо, лалии – это повторение слов и слогов ради удовольствия от их произнесения. Когда мы были студенты, то отделение психологии было на философском факультете. И философы всегда шутили по поводу одного нашего известных психологов до сегодня, но когда он был студентом, вот у них была, у него была семья, и у них уже родилось в студенческом возрасте трое детей. И старшая девочка в раннем возрасте, в самом раннем возрасте, слово, которое она больше и чаще всего произносила, было «эмансипация». «Эмансипация». Вот это эхололия, конечно. Это повторение слогов и слов ради удовольствия от их произнесения. Сюда же входит монология. И когда ребенок у окна что-то говорит, говорит для себя. Это монолог. Но в эгоцентрическую речь входит и коллективный монолог. Вот коллективный монолог – это то самое главное, что было замечено в Пиаже. Коллективный монолог характеризуется тем, что ребенок обращается к другому, но не удостоверяется, понял его другой человек или нет. Говорит со своей точки зрения. И эгоцентрические высказывания соотносятся со всей суммой высказываний речи, где есть и речь, направленная на другого. Например, обращение с просьбой и ожидание ответа на эту просьбу. Обращение с вопросом и ожидание ответа на этот вопрос. Эти отношения умножаются на 100% и определяется коэффициент эгоцентрической речи. Я же показала, что с возрастом этот коэффициент уменьшается. И в конце концов эгоцентрическая речь отмирает. Наконец, еще одна группа факторов касается моральных суждений ребенка. Вот прошло уже много десятилетий, и книга «Пиаже. Моральное суждение ребенка» появилась на русском языке. Мы с вами можем ее теперь иметь, прочитать и самим удостовериться, какие интересные факты описаны в книге Пиаже «Моральные суждения». Среди этих фактов есть феномен морального реализма. Моральный реализм. Есть интеллектуальный реализм, а есть моральный реализм. Для того, чтобы его выявить, Пиаже использовал следующий прием. Он рассказывал детям короткие истории на моральную тему и спрашивал по два коротких рассказа. И спрашивал, например, кто из детей сильнее обманул или кто из детей сильнее виноват. Например, девочка гуляла на улице и увидела большую собаку, которая ее очень испугала. Когда она пришла домой, то сказала маме, что видела собаку величиной с корову. Другой рассказ в паре. Ребенок пришел из школы, где получил плохую оценку. Но он сказал маме, что у него все хорошо, и никаких там плохих оценок он не получал. Ребенку рассказывают эти две истории и спрашивают, кто из детей сильнее обманул. И ребенок говорит, что сильнее обманул тот, кто сказал, что видел собаку величиной с корову. Таких собак больших не бывает, поэтому очень большая ложь. А там не такая большая ложь. Или вот, например, ребенок играл в своей комнате, и его позвали обедать. Он открыл дверь, но за дверью на табуретке был поднос. На подносе было 6 чашек, 12 на самом деле, в рассказе. Чашки упали и разбились. Второй рассказ. Ребенку не разрешали брать варенье. Но когда мамы не было дома, ребенок полез в шкаф за этой банкой, толкнул за банкой с вареньем, толкнул чашку, чашка упала и разбилась. И ребенка спрашивает, кто сильнее виноват? Ну, естественно, ребенок говорит, что сильнее виноват тот, кто разбил много чашек, а этот разбил только одну. Что здесь имеет место? Я же говорю, ребенок оценивает события по материальному ущербу и не замечает внутреннее намерение, которое к этому ущербу привело. Оценивает по поверхности явление и не замечает, что же к этому событию привело, что за ним скрывается. Это феномен морального реализма. Ну, прочитав теперь книгу на русском языке «Моральное суждение ребенка», слава Богу, что оно сейчас у нас тоже, эта книга опубликована. Вот здесь перечислены симптомы развития. Только симптомы, которые можно получить с помощью метода клинической беседы, выявить с помощью метода клинической беседы. Но за симптомами лежит причина, которая эти симптомы обуславливает. Когда вы тоже будете вести исследование, то будете получать симптомы. Но за симптомами нужно видеть причину, которая все эти симптомы вызывает. И Пиаже высказал предположение, что все эти симптомы зависят от скрытой умственной позиции ребенка, скрытой умственной структуры, которая придает качественное своеобразие детской мысли. Скрытая позиция, скрытая умственная структура. О ней мы можем сделать только умозаключение. И эту, она не дается нам непосредственно в наблюдении. И эту скрытую умственную структуру Пиаже назвал эгоцентризмом. Пиаже говорит, что мы познаем мир, но мы познаем его в соответствии со своей умственной химией, то есть в соответствии с той структурой интеллектуальной деятельности, которой мы располагаем на данный момент нашего развития. Эгоцентризм – это структура умственной деятельности, которая характерна для ребенка дошкольного возраста. И неизбежно эта структура должна быть заменена другой, более развитой структурой интеллектуальной деятельности. Пиаже ее назвал социализованной мыслью, социализованным мышлением. На смену эгоцентризму, эгоцентрической мысли приходит социализованное мышление. Но очевидно, что-то и предшествует эгоцентризму. И в то время Пиаже предположил, что эгоцентрическому мышлению предшествует аутистическое мышление, аутистическая мысль. Не аутизм, как психическое отклонение, а мышление аутистическое, которое опирается на фантазирование, которое строится на основе фантазирования. И так как мы будем с вами разбирать эти стадии все-таки завтра, сейчас я хочу завершить словами о том, что развитие ума – это переход от одной структуры интеллектуальной деятельности к другой структуре интеллектуальной деятельности. Развитие ума не сводится к накоплению знаний. Многознание уму не научает, говорили древние, греки. Развитие ума – это смена структур интеллектуальной деятельности. Переход от одной структуры интеллектуальной деятельности к другой структуре интеллектуальной деятельности. В то время, у Пиаже еще не было фактов, которые бы действительно подтвердили, что первой стадией в развитии будет стадия аутистического мышления. Но в то время Пиаже находился или как бы переживал на себе влияние психоанализа. В начале 20-х годов Пиаже сам проходил психоанализ. И его психоаналитиком была Сабина Шпильрейн. Сабина Шпильрейн. Сабина Шпильрейн родилась в России, в Ростове-на-Дону. И в подростковом возрасте еще она страдала невротическим расстройством, для лечения от которого она была отправлена в Швейцарию. Ее психоаналитиком был Юнг. Она очень любила, полюбила Юнга. И, в общем, история их отношений, история отношений Сабины Шпильрейн с Фройдом, с Юнгом описана в книге одного итальянского журналиста, который нашел архив Сабины Шпильрейн на чердаке психоаналитического института и, описав его, вот, выпустил работу, которая стала бестселлером, которая сделала и для нас имя Сабины Шпильрейн известным. Сабина Шпильрейн работала с Пиаже как психоаналитик 1,5 года. Пиаже отказался быстро от психоанализа, потому что он понял, что это направление не может помочь ему в разработке теории интеллектуального развития ребенка. Какая бы сильная мотивация у человека ни была, как бы сильно он не хотел решить какую-то задачу, он ее не решит, если нет соответствующей структуры интеллектуальной деятельности. Мотивация нет, она дает энергию, но мотивация не приводит к решению задачи. И для Пиаже было важно понять, а как же происходит переход от одной структуры интеллектуальной деятельности к другой. Значит, после того, как Сабина работала с Пиаже, и в то время высказано, есть гипотеза. Гипотезу эту высказал один наш отечественный автор замечательный, Александр Эткин, который написал книгу, я вам советую ее прочитать, называется «Эрос невозможный». Александр Эткин. «Эрос невозможный». Это книга о судьбе психоанализа в России и о судьбе русских женщин, которые оказали влияние на развитие психоанализа. И здесь, конечно, Сабина Шпильрейн и еще известная очень женщина русского происхождения Лу Саломе, которая, в честь которой Гёттингене в Германии названа улица. А Лу Саломе тоже есть много интересных публикаций сегодня. Тоже я вам советую запомнить это имя. У Сабины Шпильрейн после работы с Пиаже вернулась в Россию. Работала вместе с Ермаковым в школе международной солидарности, которая располагалась в современном музее Горького. В этой школе учились дети партийных деятелей, которых пытались воспитывать на основе психоаналитической теории. В том числе учился сын Сталина, Василий. Но потом психоанализ был разогнан, запрещен. Сабина Шпильрейн вернулась в свой родной город Ростов-на-Дону. Началась война, и она вместе со своими двумя дочками погибла в немецком лагере. Но если вас интересует Сабина Шпильрейн, тоже можете заказать в интернете информацию о ней. Но в Ростове и до сих пор, вот сейчас и в наше время, проводятся различные международные конференции, посвященные ее памяти. Ну и психоаналитики очень чтут ее, и мы с вами теперь о ней знаем. У Сабины Шпильрейн был брат, известный психолог Исаак Шпильрейн, который работал в области психологии труда, был знаменитым психотехником. В нашем университете работает Владимир Михайлович Мунипов, который занимается историей его жизни. И в журнале «Культурно-историческая психология» он опубликовал материалы об Исааке Шпильрейне. Ну, если Сабина погибла в немецком лагере, то Исаак Шпильрейн погиб в советском лагере. Но, тем не менее, мы помним и